Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Передача из цикла «Политики у микрофона». Автор цикла Владимир Абаринов.
Первая демонстрация фонографа Эдисона в России состоялась спустя 2 года после его изобретения, в 1879 году. А в 1890-м немецкая граммофонная компания пыталась договориться с канцелярией императора о записи голосов Николая II и членов его семьи. Ну, из этого так ничего и не вышло, но записать голос последнего русского царя все же удалось. Эта запись сделана на параде гренадерского корпуса по случаю тезаименитства Николая. Командует парадом генерал-лейтенант барон фон Эк. Ну, поскольку слышно очень плохо, то я перескажу своими словами. Начинается запись голосом генерала Экка. «Слушай, на караул». Затем генерал Эк произносит тост. «Братцы, пью за дорогое здоровье нашего державного вождя, государя-императора Николая Александровича. Ура!» Кричат «Ура!» солдаты, и в хоре солдатских голосов слышится и детский голос. Предположительно, это наследник цесаревича Алексей. После исполнения имперского гимна Эк командует к церемониальному маршу на плечо, шагом марш. Под марш «Тоска по родине» войска проходят перед императором, после чего Николай выкрикивает «Братцы, спасибо вам за славный парад!» И еще одна фраза «Спасибо, братцы, вам за отличное учение!»
Ура! По церемониальному парку спасибо вам за славный парад! Спасибо, брат, вам за отличное учение!
Вожди русской оппозиции блистали красноречием в Думе, но записаться на граммофонную пластинку догадался один лишь лидер партии кадетов Павел Милюков, будущий министр иностранных дел Временного правительства. В 1909 году вышел сборник статей русских религиозных мыслителей «Вехи». Милюков считал эту книгу вредной, причем настолько вредной, что совершил специальное турне по России с лекциями против «Вех». Отрывок своей лекции он записал на пластинку.
«Я думаю, что семена, которые бросают авторы вверх, суть ядовитые семена. И дело, которое они делают, независимо от собственных их намерений, есть опасное и вредное дело. Колоссальный народный сдвиг последних лет, разумеется, зовет на самое глубокое размышление, на самый коренной и серьезный пересмотр всего залежавшегося в сознании, всего традиционного. Проветрить опустошенные умы и сожженные души, конечно, необходимо, прежде чем успеют зазеленеть в них новые всходы. Что надо делать интеллигентам? На этом пункте мы радикально и непримиримо расходимся с религиозными моралистами вверх. Нужно делать прямо противоположное тому, что они советуют. Нужно всеми силами налечь на внешнее устроение, чтобы довести до крыши просторный, но недостроенный дом. Делая это, мы будем в сущности делать то же, что делала всегда русская интеллигенция.
Граммофон сыграл роль в русской революции, а именно в убийстве Распутина. Покуда Феликс Юсупов в подвальном помещении своего особняка угощал Распутина отравленными пирожными, его сообщники наверху заводили пластинки, чтобы создать у жертвы впечатление званого ужина. «Вечеринка с граммофоном», так назвал это событие Александр Блок. Вот здесь сам Юсупов и его жена Ирина рассказывают об этом в интервью французскому историку Алену Деко в 1967 году.
Принц Феликс Юсупов, вы avez tué Распутин. Oui. Quel âge avez-vous, prince?
Князь Феликс Юсупов, вы убили Распутина.
Да.
Сколько вам лет?
Почти 80.
29.
Сколько лет вам было, когда вы убили Распутина?
29.
Князь, вы член российской императорской фамилии?
Нет, но моя жена племянница Николая II.
Принцесса, êtes-vous au courant du projet de votre mari?
Oui, j'étais au courant.
Княгиня, вам было известно о плане вашего мужа?
Да, я знала.
Вы его одобрили?
Да.
Княгиня, говорят, вы были той самой приманкой, которую использовал ваш муж, чтобы заманить Распутина в ваш особняк в ночь убийства. Это верно?
Это совершеннейшая неправда.
Почему?
Потому что меня тогда даже не было в Петербурге. Я была в Крыму.
Князь, вот теперь, на закате жизни, когда вы думаете о Распутине, какие чувства вы к нему питаете?
Отвращение.
У вас были какие-либо личные причины убивать Распутина?
Никаких.
Если бы вы оказались снова в аналогичных обстоятельствах, сделали бы вы то же самое, что сделали тогда?
Да.
Российские дореволюционные политики не оценили возможности граммофона, а вот большевики воспользовались ими в полной мере. Граммофонная промышленность была национализирована. Ленин был энтузиастом грамзаписи. Между прочим, он ссылался на опыт американских политиков, которые успешно использовали грампластинки в своих избирательных кампаниях. Ленин записал 14 пластинок со своими речами. Вот отрывок малоизвестной записи Ленина 19-го года. Она называется «О погромной травле евреев».
Называется распространение враждебных евреев. Когда проклятая царская монархия добивала свое последнее время, она старалась натравить темных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и капиталистами устраивала еврейские погромы. Ненависть измученных нуждой рабочих и крестьян помещики и капиталисты старались направить на евреев.
Выдающимся оратором считался нарком по военным и морским делам Троцкий. Он вообще любил внешние эффекты и различные технические новинки. Даже жил в бронепоезде, оборудованном по последнему слову техники.
Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же? Народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же, народ латышской, народ литовской, народ белорусской, стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза.
Одним из самых страстных большевистских ораторов была народный комиссар государственного презрения, одна из первых русских феминисток Александра Калантай. Фрагмент ее речи к работницам.
Товарищи работницы, долгие века женщина была угнетена и бесправна. Долгие века она была лишь придатком при мужчине, его тенью. Муж кормил жену, за это жена подчинялась его воле, покорно несла свое бесправие, свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Теперь у крестьянки такие же права, как и у крестьянина, у работницы такие же права, что у рабочего. Женщина всюду может выбирать, может быть членом совета и комиссаром, и даже народным комиссаром. Рабочий должен понимать, что женщина такой же член пролетарской семьи, как и он сам. Ведь женщина трудится наравне с мужчиной в коммунистическом обществе. Женщина и мужчина должны быть равноправны.
Естественно, граммофонный репертуар большевиков не мог обойтись без наркома просвещения Анатолия Луначарского. Речь по случаю 50-летия Ленина.
Сегодня только что 9-й съезд нашей великой российской коммунистической партии чествовал 50-летие я вождя Владимира Ильича Ульянова Ленина. Конечно, в настоящие дни нет более громкого имени на земле. Это имя возбуждает страх и ненависть в эксплуататорах, надежду и отвагу в угнетенных. Да здравствует Ленин, вождь мирной революции!
Вожди февральской революции воспользовались звукозаписью много позже, уже в эмиграции. В 49-м году на волнах BBC с призывом не начинать новую войну к советскому руководству обратился Александр Керенский.
Неужели среди партийцев, штатских и военных, находящихся на верхах власти, неужели среди них не найдется в канун возможной новой войны людей с человеческим сердцем, с чувством ответственности перед народом, с самоотверженной любовью к родине. Не найдется людей, которые подумали бы о том, как предотвратить новую катастрофу и освободить наш народ.
Беда была только в том, что советские власти отчаянно глушили передачи русской службы BBC, как, впрочем, и радио «Свобода».
Это была передача из цикла «У микрофона политики». Автор цикла Владимир Абаринов.